Дорогие наши слушатели, братья и сестры, в нашей студии сегодня член общества «Трезвение» при храме святителя Николая Чудотворца Горного университета города Екатеринбурга Валентина Петровна Кох. Валентина Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте. И еще раз поздравляю вас с Великим постом. И еще раз желаю, чтобы все-таки вот эти вот последние дни, что там самые-самые такие события, чтобы нам Господь дал возможность насладиться богослужениями по поводу этих событий.
Вот мы с вами в последней передаче обратились к вашей десятке. Да, то есть это те люди, с которыми вы работаете, те люди, которые остались в храме. Они пришли в храм как раз на курсы отца Игоря по зависимостям, да, и остались, и как бы сформировались в такие десятки. И вот очень интересно, конечно, как у людей вот идет вот такая духовная внутренняя жизнь. И мне очень понравилось, когда вы сказали, что им стало интересно работать с собой. Вот работать с собой. Но здесь, вот исходя из ваших наблюдений, стало понятно, что все-таки вот такая вот культура христианская, она не очень развита в нас. Вот как вы сказали, что люди стесняются подойти к батюшкам, что люди не знают, как разговаривать со священником. И, соответственно, вот они как бы живут вот сами вот в этом, в своем внутреннем одиночестве, и долгое время, может быть, и не подходят к батюшке. Вот расскажите вот о ваших вот этих наблюдениях.
Вот эти наблюдения мои можно соотнести и с тем, как я сама восходила к общению с батюшками. Общение с батюшками – это тоже подарок Бога. Это тоже подарок Бога. Во-первых, батюшки мгновенно, наши уже батюшки, они уже не год же в храмах, а даже те, которые молоденькие приходят, они же пришли учиться вот, в семинарии и выше, в другие годы, совершенно в другие годы. И тот опыт, который проживали многие, он создал уже атмосферу другую. И она живет, эта атмосфера. Она дышит, она несет любовь нематериальную. И это вот дает возможность в наше время тем, которые приходят в храм, быстрее понять, а как можно ходить в храм и не общаться с батюшкой. Не просто «Здрасте, батюшка», «Благословите, батюшка», «До свидания, батюшка», «С праздником, батюшка». Да, это тоже нужно. Это тоже нужно. А вот просто поделюсь ли я? Да, нужен духовник. А духовника откуда взять? Это тоже очень большая нагрузка для наших батюшек. Они столько работают, когда присмотришься, так смотришь, когда просто по верхам. Батюшка пришел, ушел, провел этот самый богослужение.
И поздно вечером ушел домой.
Да, уехал. Да. И все, кажется. А ведь он, слушая нас, он уже хочет того или не хочет, он вникает в нашу духовную жизнь и еще не сказав внешне ни слова, внутренне он уже работает с нами на духовном плане. Он выправляет нас, можно так сказать. Он наставляет нас. А если еще и не очень большая очередь там на исповеди, то он уделит еще и больше внимания побеседовать. И вот об этом нужно говорить даже с теми, кто приходит на десятку. Вы знаете, я однажды вдруг столкнулась с тем, что женщины, приходящие на десятку уже не один год, они тоже боятся подойти. И боятся сказать, что они боятся подойти к батюшкам. И выходит замкнутый круг. Вот. И приду, как этот самый, как зайчик с хвостиком, который дрожит. Как же сказать про мой грех? Я же хорошая. Ну, я же хорошая. Конечно, хорошая. А разве ошибки делают только плохие? Все делают ошибки. Ведь если сказать слово, что грех – это ошибка, это дает надежду. Надежду и ошибку исправить. И это как бы очень даже мне понятно и мне под силу. А если... не просто грех, а еще зависимость. От кого это я завишу? Как мне от него отделаться? Ну, все, это, понимаете, вот очень тяжело. А когда с батюшкой поговоришь, а батюшка спокойно раз-раз все расставил на свои места, ты уходишь уже на крылышках летишь. Не от того, что ты... стал лучше от того, что ты понимаешь. Не бойся сказать. И даже если ты понял, что ты это осознанно сделал, не бойся сказать «да». Господи, я каюсь, батюшка, я каюсь.
А если вот какие-то вообще грехи такие тяжкие у тебя... Например, блудные какие-то грехи.
Ну и что ж теперь
вот
делать?
Это тоже человеку очень трудно разговаривать со священником в этом отношении.
Да, ну вот как-то мне надо так сказать, как пример, что человек, вот когда открывается, это же доверие. А доверие не может быть без любви. Значит, частичка любви того, кто доверился, отдается им кому? Тем, кому он сейчас доверился. И он интуитивно, абсолютно неосознанно, но абсолютно правильно, он знает, что он скажет и получит что. Ту же частичку любви от других. Они обменяются. Они обменяются. А как это здорово. Обменяться любовью. А любовь-то и возрастает тогда, когда она отдается. А не тогда, когда все мне, мне, мне. Только мне и вообще отдайте все мне. Понимаете?
Я, знаете, хочу вспомнить. Рассказать же такое наблюдение одно. Вот как-то я ходила в один храм еще по молодости, и там исповедь принимали два священника. Это был настоятель и тоже батюшка один. И вот представляете, вот к настоятелю было столько народа, а этот батюшка стоял практически один, второй.
Бедный батюшка.
И вот я просто, ну, до такой степени мне было жалко. Хотя он вроде бы и в храме уже несколько лет служил, но все шли вот к другому священнику. Но потом этого батюшку через несколько лет перевели в другой храм. И я увидела другую ситуацию. Тоже два священника исповедовали. Вот этот батюшка, к которому никто не подходил, у него стояла длиннющая очередь народу, просто очень много. И стоял другой батюшка, которому стояло 2-3 человека. Вот видите, как вот такое возрастание происходит, вот надо это пережить священнику, да, понимаете? Да. Вот,
и
вот,
нам.
Да, и нам.
И нам тоже пережить.
Ну вот это, конечно, очень...
И вот, да.
И такой, вот... такой тоже замечательный священник. Угу. И тот вот второй, что вот он переживал, когда вот, видел?
Да, а что... он переживал и открывался.
Что к нему никто не идет на исповедь, да. А к тому, к которому раньше никто не ходил, стоит теперь такая длиннющий такой хвост.
И вот человек берет и говорит на десятке: вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Я не стану называть, потому что если будут меня слушать, все поймут. А мне бы не очень этого хотелось.
Да, конечно.
Потому что можно засмущать людей.
Да.
Люди будут смущаться.
Искушать.
Да,
даже вот так.
Да.
Ну, это такие этические вещи.
Вот. И когда я это услышала, первое, что у меня мелькнуло, так, а ну убери улыбку со рта. Потому что могут люди это расшифровать, как, ну, ты смеешься, будто бы над тем грехом. Вот я говорю о своем грехе вам, вот, а вы тут улыбаетесь, вам там все выходит. Зазря я это делаю, вот. И мы всегда говорим о том, на каждом это получается само собой. Это не обязательно, не планируется, оно получается. Каждый раз так. А что такое любовь? Принесенные конфеточки, принесенные цветочки – это прекрасно, это великолепно, это да. Это да.
Но это не всегда может быть проявлением любви.
Это
вот
да.
Эти цветочки, конфетки,
да.
Это может работа твоего тщеславия, чтобы к тебе потом хорошо относились.
Да. Вот то есть мы стараемся рассмотреть. А если просто к тебе зашел друг твой, а может быть и не друг, а может быть кто-то, и ты видишь, и у тебя под рукой может быть кроме чашки воды ничего другого нет, и ты человеку даешь, не спрашивая, даешь ему, вот, это что? Это не проявление ли любви? Ты увидел, что человек что-то тяжкое то ли переживает, то ли пережил, и ты ему сочувствуешь. Нету любви без сочувствия. Как нету любви без уважения, уважение – это самая низенькая, самая первая ступенечка к большой лестнице «любовь по имени».
А как вот мужчины, например, живут с женщиной в браке, да? Вот они тоже говорят о том, что они эту женщину любят, уважают. А потом через определенное время оставляют ее с детьми и уходят к молодой.
Ну, что-то тут индивидуально. Что-то тут индивидуально. Потому что вот эти вот примеры, они как бы одинаковые, но у каждого там какая-то своя такая маленькая частичка. Если человек не скажет об этой частичке, невозможно будет правильно расставить, так вот скажем, расставить точки.
Ну вот, знаете,
это что? Это любовь? Это корысть? Это что? Это неуважение? Это неумение ценить? И так дальше, и так дальше. То есть вот эти вот нюансики, это все грани, такие тонкие грани, по которым мы можем говорить о человеке, как он или относится к кому-то, или относится ко мне, и в первую очередь, как он относится вообще к себе.
Это такой вообще вопрос. Просто вот как человек относится к себе, вот затрагиваете вы. Ну вот когда люди вот такие расходятся, и очень часто слышишь, что они говорят, это, конечно, тоже надо священника расспрашивать об этом. А они говорят о том, что мы не сумели проработать свои отношения.
Вот, вот вы это сейчас... правда.
Да, и это так очень многие говорят. Но, а есть ведь люди, которые, вот они женились, вот как вообще можно было представить, что наши, вот ваша мама с папой могут развестись? Что значит не проработали свои отношения?
Это жизнь целая.
Как это
до
возможно?
До последнего издыхания.
Когда ты вот уже все на этом человеке женился или вышел замуж, и ты с ним на всю жизнь. Какие непроработанные отношения?
Ну, у кого-то понятие, что это, вот знаете,
потому что
временное.
Да, да.
Временное.
Да, вот все, я не смог,
а
все,
у кого-то,
любовь
да.
прошла.
А у кого-то понятие, что это не временное, это целая жизнь. И не проработанное, то есть проработанное. А я вот уже все, последний вздох, и я понимаю, что последний вздох, я понимаю. Я не говорю окружающим, может быть, у меня силы нету, а может быть, у меня желания нету, а может быть, в это время я одна с Богом только. Вот, понимаете? Но как можно сказать, что они проработанные или не проработанные?
А как можно вот сказать, вот как вот люди живут вот в таких, ну, не церковных или в церковных светских браках, они говорят, любовь прошла.
Так значит, ее и не было.
Понимаете? Как они... это понять?
А это так понимается.
Что
вот
это за пусть... такая фраза вот, интересная, любовь прошла?
Да. У всех тех, кто меня сейчас слушает, вот, можете высказать свое мнение как хотите, а у меня только одно мнение. Любовь не меряется ничем-то, ни годами, ничем. Она только лишь меряется чем? Любовь любовью. Я не умею отвечать любовью на твою любовь. Или у нас-то, собственно, мы поняли, нет любви.
Ну, а в браке, что... знаете, так часто бывает, один больше любит, а другой меньше.
Позволяет.
Ну, так,
а другой
да.
позволяет
а другой пальчики
любить.
Позволяет целовать.
Да, да, да.
Угу.
Так это тоже не любовь.
Конечно. Я тоже так считаю, какая же это любовь. Но
это
Господь
все
равно как-то ведь вот эти браки соединяет.
А каждый раз, когда у нас что-то кажется не то получается, если мы зададим вопрос, не почему мне это, а зачем? Зачем? И я начну над этим думать и решать, и сколько я буду масенькую частичку решать, которая, как есть выражение, ну, чисто к техническому, мал золотник да дорог. А это можно сказать и о любви, потому что тут маленькая частичка может годами раскрываться, быть нераскрытой, раскрываться, раскрываться, но когда я сама ее додумалась, а Бог мне давно уже стучит, и я не слышу, он дает ответ, а я его не слышу, я ищу не там, я ищу не то. И когда, наконец, я услышала, и когда я, наконец, поняла, так... Весь мир вспыхнул для меня любовью. Он и был таким, а я его принимала не таким. Я знаю человека, который это прожил. Вот это мгновение, и когда делился этим мгновением, вы знаете, он весь светился. Я знаю, значит, я знаю о себе, что я не знаю, что такое любовь. Хотя я могу сказать, я выходила по любви, меня любили, я любила. Но что такое любовь? Это в конце жизни можешь ли ты сказать или нет?
Я вряд ли. Валентина Петровна, я недавно тоже прочитала. Сейчас я, конечно же, не помню у кого. Но мне очень понравилось вот это высказывание, что... Ну, это тоже кто-то из святых отцов. Было сказано, мы так много думаем, размышляем. Помните, я вот на десятку приходила к вам, могу сказать, а с чем я приходила? Именно работая над тем, что я не умею проявлять свою любовь. Помните, вот я говорила, мы дневники писали про это, и вот я училась по отношению к близким, к людям, окружающим тебя, именно проявлять любовь. Но вот то, что было написано у святого отца, которого я не помню сейчас, у кого я прочитала, он сказал, что людей не нужно учить любви, потому что она уже заложена в каждом из нас.
А раскрыть ее мы не можем.
Ну вот.
Она заложена.
Вот я, когда... я люблю человека, да, а вот как сделать для него вот, как, хорошо?
Как, чтобы он понял, что я не просто тебе с радостью делаю, а что я тебя люблю.
Ну вот,
даже вот даже такого. Вот
не
такого.
Мужа взять, а вот и чисто близких людей.
Да.
Вот
да.
Я могу тебе сегодня завтрак приготовить, а вообще-то, знаешь, ты уже взрослая, готовь-ка ты сама.
Так это тоже проявление любви. Ты же взрослая, я на тебя уже перекладываю на тебя ответственность за тебя. Возьми, пожалуйста, на себя ответственность за себя. Это одно из внутренних состояний, которое должно быть выработано у человека. И первый, кто вырабатывает это в своих детях, это мамочка.
Это мать.
Это мать. Папа никогда не ссорился с мамой. Но если он видел, что мы, дети, что-то сделали не то, и он увидел. Не мама ему сказала, а он увидел. Он говорил только одну фразу. Это твое воспитание. Никогда, ничем, никак мама не отвечала. Они прекрасно друг друга понимали. А почему папа говорил вслух? Чтобы мы понимали и несли ответственность за себя. И что в первую очередь, чтобы мы отвечали перед мамой. А мама будет отвечать перед папой. А вместе они, мы знаем, перед Богом. Они тоже знали. На тот момент, они, когда мы росли, тогда... Ну, о чем говорить? Запрещалось все. Это же какие страшные годы были. Вот. Но вот так вот.
Вот совсем недавно у нас тоже был разговор интересный с подругой с моей. И она рассказывала о своей бабушке. И даже показывала, что у нее осталось от бабушки, потому что бабушка умерла, когда вот моей подруге было, ну, не очень много лет. Она показывала, что она делала. Она плела, ну, в то время очень многие женщины, покрывала вот таким тонюсеньким крючком просто вязали, какие вещи были связаны, какие воротнички, какие кружева, наволочки, сколько было вышито всего. И вот она говорит,
творчество,
понимаешь...
Творчество,
да? Да, и она говорит, понимаешь, она говорит, была такой человек, вот она все умела делать. Она умела пироги печь, она могла какие-то супы невероятные варить, она могла, вот просто реально, она занималась таким рукоделием. Какие, говорит, она делала новогодние костюмы мне со всякими стеклярусами, то есть вот как голь на выдумке
хитра,
да, ведь в советское время вот особо ведь нас не баловали вот этими всеми и тканями, и всем.
Да не было Но, их. Их просто у продажи не было.
Всё перешивали да. из старых вещей. Но что вот в этом разговоре очень ценное. И когда я сказала... Когда мы говорили, что вот такое у нее было отношение к людям, такое отношение вот у этой бабушки ее с какой любовью она относилась к людям, вот, я вот. Произнесла фразу, с которой вот подруга моя не согласилась, а я сказала так, что она, говорю, растворялась в людях, она говорит нет. Она просто, вот знаете, так сказала, нет, она не растворялась
Правильно.
В людях, она была личностью, но вот И я поняла, то есть вот, знаете, меня в этом отношении всегда занимают жены художников, артистов или там живописцев, которые, вот, ну, например, художник может писать обнаженную натуру, да? Угу. Вот какая-то женщина может вытерпеть, какая жена? То есть это какие жены-подвижницы могут быть, чтобы вот, вот такой нести крест? И вот как можно в такой любви не раствориться к своему мужу, супругу какому-нибудь там гениальному певцу, художнику, я не знаю.
Остаться
собой, остаться личностью, иметь свои интересы жизненные,
угу.
а не просто... Ну ведь, ну как же, мы же читаем, что христианство – это всегда жертва. То есть ты всегда жертвуешь какой-то частью себя для другого. Вот как
так
здесь?
И другой-то должен так же жить.
Но мы тут про другого уже даже не говорим. Мы про себя, потому что каждый живут так, как хотят.
Нет, ну все понятно. А в браке-то как себя сохранить? Чувствовать себя неуязвленной, а такой же, как он. Только у нас умения разные. И наши интересы разные. И хотя они разные, но мы соприкасаемся, вот, и будут двое во плоти едину. Что это? Вот это плоть едина. Остаться самой собой, личностью, и вместе быть частицей кого?
Господа.
Половинки. Так Господа не частица, и все. Все, от кончика волоса до кончиков, до пятки там, до всего. Божественное. Богу. Я просто Богу. Если я не отдам все Богу...
Ну, это вы все равно сейчас говорите больше о церковных браках, которых немного в нашей стране.
Ну и ладно.
Это, конечно, нужно ориентироваться на это. А вот люди же все равно живут, и я вот вижу таких людей, пожилых, которые очень пожилые, они прямо за ручку идут.
Да.
Вот они всю жизнь прожили, им там уже под 80 лет, они за руку идут. Я вот недавно встречала такие пары.
Вот если они в таком возрасте идут за ручку,
А вот и ты не скажешь, что это церковные
и
люди.
Им от этого хорошо, то там обязательно кто? Сама любовь. А сама любовь – источник жизни. А жизнь – это любовь. Это любовь. Мы называем жизнь, но мы можем сказать любовь, и мы будем понимать, что это жизнь.
Но ведь люди-то не идеальные были. Они же тоже сколько горя друг другу могли принести. Но... Это же не просто вот, что они вот идут сейчас за ручку, им по 80 лет, и что они всю жизнь как голубки прожили. Там, может быть, такое вытворял муж?
Ну и что?
А жена он... там терпела или наоборот? То есть это все скорби.
Да, вот мы об этом и начинали говорить. Господь зачем-то соединяет вообще как будто бы совершенно разных людей, не одинаковых.
Да, да, да.
Вот не это одинаковых.
Вот это интересно.
И самое интересное, что мама еще нам говорила, когда мы были девчонки, вот уже скоро барышнями будем. Вот, и она нам говорила о чем? Что Господь парует, так она говорила, то есть создает пару. Муж-жена – это же пара. Господь парует так, что у одного есть одно, а у другого – другое. Не одинаковое. И что придется для того, чтобы выжить тебе, и чтобы тебя, вот, и сам ты себя уважал, и другие уважали, у того, кто есть, взять это. А он-то может дать только, мы можем чего-то дать только тогда, даже если у меня 10 яблок, а ты захочешь одно яблоко, я могу дать тебе одно или все 10 только тогда, когда что? Когда любишь. Когда любишь, когда любишь. А если не любишь, то 100 вагонов у тебя будет яблок, и ты им не дашь. И даже корочку не дашь. Вот, вот и обучаться вот, этому
а
надо.
А как здесь, где здесь промысел Божий, например, если Господь же ведь, ну, как говорят, браки совершаются на небесах, мы это знаем, ведь нет установки на сегодняшний момент человеку, что вот тебе мужчина, вот тебе молодой человек навсегда. Это вот если бы были такие установки, это была бы одна ситуация, на которую смотрит Господь. А Господь видит, что вот этот человек, он в своей жизни будет 10 раз менять партнеров. Как вот вообще вот с этим разобраться?
Не знаю.
Ну, ведь это же вопрос такой открытый,
ну,
правда?
Ну, так вот, к батюшке.
Кто-то живет всю жизнь с одним человеком, а кто-то всю жизнь меняет и всю жизнь несчастлив.
А он меняет потому, что он вообще не познал первого. Он не познал первого. И он думает, что вот этот не такой, а вот этот будет такой. А он и второго не познает. Ага. И второй оказался не такой.
Еще вот... хуже,
да.
Чем первый.
Вот.
А потом есть такое понятие народное. Истоскался, в конце концов, человек.
Так действительно, это уже...
Все уже.
Чё ты таскаешься-то?
Куда уже можно? Ну, народное деревенское слово. Истоскался.
Да. Мудрость народная.
Да.
Потому что, в принципе, это же вот как обработанный кристалл драгоценный. Вот, да? Истаскался. Думали, по-разному отвечали. Все, прошли годы. И, наконец, выкристаллизовали выражение.
Ну вот как, вот сейчас вот я тоже вот сейчас батюшка поправится у нас, даст Бог, отец Антоний Тишков, вот молитв просим за батюшку, он болеет уже целый месяц, и мы обязательно с ним эту тему поднимем, потому что он многодетный, у него 6 детей, он сам очень хочет об этом говорить, о семье. Но вот я вот, Валентина Петровна, вас тоже спрашиваю, вот на сегодняшний момент это... тоже материал фактический, что семьи, которые прожили по 15-20 лет, расстаются. И вот если в семье есть еще какие-то дети, они видят, что там твой брат или твоя сестра, прожив столько лет, расходятся. И как создавать молодым людям сейчас семью, когда у них вообще нет какой-то надежды на то, что этот брак будет сохранен? Нет надежды на это.
Вы знаете,
они боятся выходить замуж и жениться.
Да, потому что это ответственно.
Даже не поэтому. Мне даже кажется, что здесь, ну, конечно, в ответственности прежде всего дело, но здесь еще какие-то есть моменты, которые мы не совсем сознаем.
Да. Батюшка, любой Понимаете? Батюшка скажет лучше. Я ни за что не смогу. Почему?
Я спрашиваю, что почему они вот боятся сегодня создавать семью?
Боятся? Потому что они вообще боятся в наше время ответственности. Нет, жить — это тоже ответственность.
Вот я и говорю, боятся жить.
Они убегают от ответственности.
Боятся жить.
А мы им в этом помогаем. Вот мы сидели и рассуждали.
Десятке уже, да?
Вот, рассуждали о чем? Так, когда, с какого времени у нас, именно у нас в России, пошли снова, потому что были семьи, где было больше детей, нежели 1-2. Я не хочу называть многодетные, потому что время, когда я росла, была маленькой девочкой, потом подросток, потом барышней. Вот, вот тогда еще было понятие о семьях, что большая семья – это после семи детей.
Mm-hmm.
После семи.
Mm-hmm.
До семи эта семья считалась полноценная. Полноценная. Три. Ну, как бы и да, и нет, понимаете? Один – это вообще, что значит один ребенок? У кого не было детей, не дай Господь, все об этом знали и все сочувствовали искренне. Это чувствовалось. Обмануться нельзя было. Искренне сочувствовали и не боялись сказать не в глаза этим, а друг другу, что бедные они бедные.
Ну, почти как в те времена Иакима и Анны.
Ну, так а я вам о чем говорю, что я-то эти времена застала и прожила я их. Это не литературное что-то и не кино, это жизнь. Я это видела в жизни и слышала в жизни.
То есть это вот так и продолжалось такое отношение, что если у тебя детей нет, значит, тебя Бог наказал.
Значит, ты что-то, потому что, в принципе, если что-то не доделали родители, то в своей жизни доделывают дети. Что-то не доделано. Почему убирается род? Потому что повторяются одни и те же, ну, назовем снова, ошибки.
Грехи?
Да.
Грехи, да. Пороки?
Да, да. И уже называются не грехи человека, не грехи семьи. Грехи человека – это одно, грехи семьи – это другое, родовые грехи – это третье, грехи народа. Понимаете? А мы-то в каком грехе? Кого мы убили?
Царя.
Не просто царя.
Помазанника Божия.
Царскую семью уничтожили. Понимаете? Вот. Так вот, ну, почему к батюшке? Батюшка-то, конечно, вот сколько... Через каждого батюшку проходит, исповедуется. Ну, за день, за один день, где-то в пределах 30 человек. Если учесть, что 7 дней в неделю, Вот, это грубо. Все грубо, мы не знаем четкие данные, но грубо. Больше, меньше, вот там что-то. Выходит 210. Вот. И представьте себе, да, вот неделя, вот столько принял батюшка, и каждый приходит и об одном и том же, но говорит
много
по-разному.
Много батюшки исповедуют, конечно.
Да. И за год сколько? Это все говорят об одном и том же, допустим, три человека говорит о проявлении этого греха. У каждого нюансы по-разному. И каждый будет говорить об этом по-разному, по-своему. То есть вот эта вот глубина батюшке доступна. Она просто дается ему в жизни, когда он принимает исповедь. Мы говорим, мы, даже если мы написали, мы все равно пришли и говорим, а пишем мы для чего? Чтобы не забыть. Вот, нормально все. То есть опыт его и опыт мой несоразмерим. Знания, тем более его и мои, они такие у меня маленькие и куценькие, а у него-то тоже, да? Вот как вы сказали, что стояла очередь к батюшке, никакая.
Два человека.
А через годы там
да.
Какая, понимаете?
Длиннющая очередь.
А каждый хочет, чтобы ему что-то сказали только для него. Мне какое дело, что, батюшка, ты хочешь сказать, что у Ваньки? Ты скажи, пожалуйста, что у меня. Понимаете? Вот. И надо. Вот этот вопрос, он очень глубокий. Его снять из жизни невозможно. Тогда что надо? Чтобы жизнь прекратилась? Нет. А новые какие-то нюансы появляются и со временем проявления. Поэтому, конечно, да, можно поговорить, а отослать кому? Батюшке отослать.
Дорогие наши слушатели, в нашей студии сегодня была Валентина Петровна Кох. Она представляет общество «Трезвение» храма Святителя Николая Чудотворца при Горном университете города Екатеринбурга. Цикл передач «Работа над собой». До встречи в эфире.
С Богом оставайтесь. Всего вам доброго. До свидания.